Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Интересный для всех вопрос. Вообще, живы ли монастыри? Если человек не бывал в них долго или вообще не знает, что это такое, для него, ну, это как чужая планета. Есть ли жизнь на Марсе? Есть ли жизнь за МКАДом, как мы в прошлой передаче обсуждали? Нет ли жизни за МКАДом? И что такое монастыри, что они там делают? Но, тем не менее, жизнь там есть. Какие-то ее проявления доступны бывают и широкому зрителю. Хотя, конечно же, не в средствах массовой информации. Я очень мало что-либо встречал когда-нибудь в сообщениях первых каналов о жизни в монастырях. И, ну, неудивительно, я думаю, потому что жизнь особенная, специфическая.
Ну, рассказывали недавно в передаче про импортозамещение, про сыр, что? Который делают на Баале.
Интересно, да.
И про другие. А, была большая, кстати, сюжет, на Царьграде был большой сюжет про то, как разные монастыри, поставляя разные хозяйственные продукты, они вот способствуют
импортозамещению. На специализированных каналах. То...
Вот и у людей может появиться предположение, что, наверное, монастыри – это какие-то кибуцы, такие, как это в Израиле, есть такие объединения, в которых люди собираются ради какого-то совместного, это как артель.
Ремесла.
Какое-то, да, они обрабатывают землю, они что-то производят. Ну, так сказать, община, которая трудится ради того, чтобы потом поделить плоды совместного труда. И таким образом как-то выживать. Совместно живут и совместно трудятся. Это удобно, так сказать, чисто материально. Но монастыри, конечно, это что-то другое, хотя в наше время, если для человека понятно, хорошо, монастырь был в древности, люди, которые хотели быть наедине с Богом, оставляли мир, уходили в какую-то пустынь натурально, и там в этой пустыне жили как-то не по-мирски. Сейчас, если монастырь в центре города, я сам в таком монастыре 7 лет прожил, начинал свою монашескую жизнь, вот, из монастыря, как из некоторого острога или, сказать, еще крепости, выезжают такие же приличные машины, на которых ездят люди вокруг. Монахи снабжены часами, телефонами, какими-то, ну, всеми средствами коммуникации. Вот. Для людей не совсем понятно, что же там происходит, и в результате кто идет в монастырь и зачем? Вот такой вопрос мы хотели сегодня вам предложить для обсуждения. Кто идет в монастырь? Зачем идут в монастырь? Что это за собрание людей, не очень понятных миру? И почему вообще они от нас ушли? Может, мы для них слишком плохенькие?
Машка, мне кажется, здесь, во-первых, нужно проложить какую-то такую черту, может быть, уж не совсем ров или пропасть, между теми, кто, собственно, пошел восстанавливать монастыри в 90-е годы, и теми, кто идут в монастыри сейчас. И потому что, мне кажется, там и качество людей немножко разное, и их мотивация.
Справедливо. Но в 90-е годы некоторые откровенно скрывались в монастыре от разборок. Многие предприниматели, которые среди вот этого бандитского засилия просто, что называется, попали на счетчик какой-нибудь или оказались на пути у каких-то рецидивистов, и те им сказали: все.
Или иди в монастырь, или...
Да, иди в монастырь, да. Или замуж за дурака, как Гамлет сказал Офелии. Действительно, и очень много было серьезных людей, которые получили возможность. Они копились весь советский режим. И к концу 80-х годов, наконец, когда появилась возможность, они хлынули. Поэтому, я думаю, какая-то основа была заложена и теми, кто, ну, реально желал и ради Господа, ему непрестанного служения, непрестанной молитвы, непрестанного суточного богослужебного круга, оказались на своем месте в монастыре, потому что по преимуществу для них было дело жизни, это молитва, и приделки, это все остальное. А по преимуществу молиться, конечно, удобнее в монастыре, где все законы молитвы подчинены.
Можно сказать, что все-таки костяк в монастыре, вот современных, крупных особенно, это все-таки те люди, которые уже живут там не первый год, соответственно, как раз те, кто, наверное, в 90-е и решили начать свою монашескую жизнь.
Я думаю, что это поколение, ну, не назовешь самым основным. Основное поколение.
Нет, я имею в виду, что костяк. То есть те, как костяк раз, кто тоже, самые взрослые,
да,
старшие. Старшие
товарищи. Тоже тогда вопрос, кто живет в монастыре, а кто идет в монастыре.
Ну да, уже... но они же пошли в свое время. Вот о чем разговор. А вот теперь к ним, вот к этим...
Те, кто пошли в времена советские, это, скорее всего, исповедники. Ну, наверное, всякие бывали исключения, но в основном человек, идущий в монастырь, понимал, что он себя перечеркивает для социума, в виде партийного, для социалистического общества, он какой-то...
Ну, в 90-е тоже, мне кажется, эта психология сохранялась у искренних людей, то есть у тех, кто именно уходил в монастырь по-настоящему, то есть как-то себя перечеркнуть.
Таких было немало. Потом частично те, кто прятались в монастырях, я их знаю, их, их немало, и они как-то, кто-то притерся, кто-то, действительно, именно кто-то притерся, и как-то, несмотря на противоречия некоторые внутренние, прижился, кто-то так и не прижился. И несмотря, что был одет в подрясник, был иногда даже и пострижен в иночество, не говорю о тех, кто уже дал монашеский обет, потому что это уже просто трагедия. Это обеты необратимые, и тут оглобли в живую сторону никак невозможно. А вот из этих степеней послушничества, включая его высшую степень, уже граничащую с монашеством, иночество, тем не менее известны такие, которые развернулись на пути и вернулись к своим каким-то светским способам существования,
ну,
вот уже в безопасности.
Сейчас настоятель монастыря, и, наверное, нам с Александром нужно у вас спросить, так кто же идет
сейчас
в монастырь?
Да, вот.
Да.
Ну, прятаться думаю, вроде особо уже нет кого масштабно.
Ну, масштабно.
В провинциальный монастырь идут, скажу условно, те, которых не приняли в большие, солидные монастыри. Иногда
то есть
так.
Большинство все-таки хочет в солидный монастырь попасть, из тех,
я
кто
думаю,
сейчас
те,
идет
кто,
в монастырь?
Ну, в общем, тут не скажу за всех, потому что когда у меня была решимость идти в обитель, в монастырь, то я сознательно выбрал монастырь, который только начинал восстанавливаться, а не какую-то уже легендарную древнюю обитель, в которых мне было хорошо паломником, но всегда несколько, не знаю, что ли, пугало, угнетало. То ли моя вот эта московскость как-то начинала страдать от того, что поживешь неделю-другую, и всякое по душе тебе. Но надо и возвращаться. А когда я принял решение и полюбилась мне обитель, которая еще только восстанавливается, в которой еще все только складывалось вместе с нами, то как-то никогда об этом не жалел. Но лично для меня это оказалось, ну, тем посильным крестом, который, взяв, я уже, по милости Божией, не отвращался вспять, то есть никогда не покидал обитель с намерением там как-то не вернуться или еще что-то. Никогда не был разочарован своим выбором. И поэтому не могу сказать, что большие монастыри однозначно привлекательнее маленьких монастырей. Мало того, в большом монастыре больше шансов, что ты как раз очень долго, как мы говорили, сравнивали на прошлой передаче провинцию и Москву, что ты в большом монастыре гораздо дольше остаешься таким муравьем, послушником.
Незаметным.
Никому незаметным, тружеником, который при всех своих двух высших образованиях будет ходить за скотинкой или там где-то на дальней пасеке трудиться, пока там пройдет несколько лет, и братья убедиться во главе с настоятелем, что у человека серьезные намерения, он реально.
Но почему тогда люди все-таки, как вы сказали, чаще всего идут сначала в крупные, а потом маленькие? Может быть, они просто не из какой-то там своей поиска внутренней выгоды, а может быть, просто какие-то больше на слуху известные, люди просто думают, вот здесь надежные, а тут, ну, мало ли, что там, может, вообще там обманывают.
Отвечу. Тут главная категория – это духовник. Поскольку просто в знаменитых монастырях, конечно, больше духовников, они там в принципе есть. А маленький монастырь, я думаю, что был бы маленький монастырь, как нам говорил наш владыка, говорит, вот позови одного из известных духовников к себе. Вот пришел бы он к тебе, у тебя там сразу лавра будет. И я это понимаю, потому что как мы там неактивно трудимся, засучив или спустя рукава, вот, но все-таки смысл монашеской жизни – это духовная жизнь. И она во всей своей красе предстает там, где есть вот это благословенное послушание, причем духоносному старцу. Поэтому, если такая картина была бы в монастырьке маленьком, то он же очень скоро перестал бы быть маленьким.
Неважно, где он расположен.
Неважно, где он, абсолютно неважно. В Мордовии, в Чувашии едва появляется духовник.
Наоборот, чем дальше, тем интереснее. Там уже включается другая крайность.
Точно так. И едва появляется по-настоящему духовная жизнь, где высокие подвижники способны сами вести жизнь такую и других к этому воодушевлять, наставлять, то тогда и происходит бурный рост. И, конечно же, такими духовниками в большей степени знаменитые великие обители Троицерковой Лавры, там Почаевская, Псково-Печерская лавра, конечно, где старец, там старец, где настоящий духовник, опытный, кроткий, любящий, мудрый, терпеливый, опытный, там.
Ну вот если снова как раз к теме конкретно, кто идет в монастырь, мне часто приходится слышать, ну вот если взять такие негативные, все-таки рассмотреть как раз отзывы, что люди говорят, во-первых, что люди слабые, идут в монастырь. Mm-hmm. Просто хотел бы от вас как-то, не то, что комментарий, но вот разъяснить. Но говорят так часто, что ну, человек не справляется, он просто, ну, грубо говоря, простым языком прячется. И
проблем.
Часто еще говорят, что это такие, ну, не то, чтобы эгоисты, ну, да, вот я для себя, вот как так вот ответить таким людям, которые говорят, ну, вот человек уходит, он как бы для себя. Ну, да, он там молится, но он вроде бы отрекается, грубо говоря, там от окружения. И вот часто приходится такое слышать, в принципе. Но...
Тема мне знакомая, когда я сам уже определился с монастырем, то один издатель, детки которого ходили в одну из воскресных школ, которую я, во славу Божию, там, в работе которой участвовал, там, проводил какие-то занятия, он упрекал, что за эгоизм, христианство не это мучает, куда вы прячетесь? Вот, вы собрали детей, вы за них отвечаете. Ну, мой духовник благословил меня из всех воскресных школ уходить, в связи с поступлением в монастырь, хотя монастырь был в Москве, но самому не оставлять учебу. Здесь, видишь ли, некоторые есть меры. И я понимаю, сейчас, мне тоже сейчас некоторые из молодых людей, которых я видел бы, ну, в таком своем пожелании, не в пророческом свете, а в своем пожелании, видел бы насельниками там нашей обители, они, когда нет у них пока к этому призвания, отнекиваются именно тем, что у меня такое служение, я тут в храме помогаю, молодежную веду секцию, там, при благочинном, вот, поэтому у меня работа. Я говорю, куда ты, не сомневайся, когда ты станешь иеромонахом, работу по спасению молодежи ты будешь вести на совершенно другом уровне. Это будет совсем другой объем благодати, который ты мог бы сообщить тем, к кому будешь прилагать уже теперь свое пасторское, а не просто организационное участие. Но вот это понимание не всегда приходит. Поэтому понятно, что монастырь – это просто, ну, знаете, можно поддерживать свою мускулатуру тем, что стулья переставляешь дома, можно в, ну, тем, что ты на работу ходишь, и в смысле не допустить, что мышцы атрофируются, а можно ходить в качалку. А в качалке там же ты быстро надуешься и будешь настоящим крепышом. И тогда твои физические силы применить, если будет куда, для защиты Родины, там, или еще каких-то, чтобы...
Для стульев тоже.
Для тех же стульев. Но они уже будут сугубо с тобой. Поэтому ты понимаешь, что, уходя в монастырь, как Феофан Затворник извинялся перед своей Владимирской паствой, говорит, поверьте мне, как есть иногда внешние обстоятельства, которые ставят нас, оставляют нас без выбора, вынуждают поступать каким-то образом. Так бывают внутренние обстоятельства, которые складываются таким образом, что ты уже не выбираешь. Поэтому поверьте мне, он говорил, что у меня именно так дело сложилось, и я должен идти, а уж больше вы не расспрашивайте. А то, что я иду не для того, чтобы уклониться от церковного служения, а писать это служение, церковное служение, так я как раз иду в тот затвор, который для себя определил, ну, тогда он это не называл так, и, в принципе, опровергал наименование себя как затворника, но чтобы особым образом послужить, еще быть более полезным и для своей души, а, следовательно, мы говорим, спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся. Поэтому, несомненно, большее внимание своей духовной жизни, или, как говорит священномученик Илларион, троицкие монашеские обеты, это не что-то новое, это не таинство, которое заново совершается с человеком, а торжественное обещание всерьез отнестись к своим обетам крещения. А единство идеала Христова, так называется, кстати, его книжка, она очевидна. Иоанн Златоуст говорит, монахов от мирян, мирян от монахов отличает только позволение иметь детей. Ну и, разумеется, все этим связано, с этим связано. И наличие супруги, и наличие работы, и заботы об обеспечении. А так все остальное спрос тот же.
Но вот многие тогда могут спросить, а в чем тогда смысл, если в принципе, что человек спасается
в миру,
и вот что человек, нельзя же сказать, что там качественно у них разница, как вот вы провели такую аллегорию, там человек из качалки, понятное дело, что с ним сложно сравнить человек, который просто там ходит на работу.
Да.
Но вот здесь вопрос веры как-то все равно, ведь нельзя такую грань проводить.
Знаешь ли, ты прав, что нельзя, стадион один и тот же, дистанция одна и та же. Добежал до финиша, получил лавры, не добежал, не получил. Но один, как говорит Иоанн Златоуст, а монашествующий бежит не связанный, а другой, мирянин, бежит связанный. А что, если этот второй прибежит так же, как и первый, он получит большие венцы? Нет. А почему? Да потому что мог бы себя не связывать. Вот. Поэтому наше обвязывание по рукам и ногам семейными узами — это крест благородный, спасительный, так там в то же самое спасение, но несравненно менее удобный, потому что, ну, что такое жизнь в монастыре? Кто любит ее, тот знает, что ничего на свете прекраснее нет. Это жить в монастыре, в своем монастыре, в котором ты поступил послушником. Просто очень хорошо, когда... А с этим сейчас идет, пока над этим идет работа в русской церкви, чтобы монастыри действительно становились более... более похожи на эту духовную семью во главе с стабильным и долголетним настоятелем, а не как-то временно назначаемым администратором, строителем, цель которого как-то продвинуть в связи с положительными взаимоотношениями там с бюджетным или благотворителями дело строительства, а потом надо осваивать новые регионы и таким образом какое-то постоянное движение. И тогда действительно получается не братья, а какие-то наемные силы, соответствующие целям, таким практическим целям отца-настоятеля. И у отца-настоятеля тоже монастырь. Это не место, где он себе могилу готовит, а это его ступенька. Ну что ж, я здесь-то не засижусь, что такое для меня провинциальный монастырь. У меня же московское воспитание. Уж надо метить куда повыше. Отец Лука, ну вы тут не засидитесь. Ну как не засижусь? Я здесь уже и вот гробницу себе уготавливаю. Ну уж ладно, у вас все-таки, как же так, и прописка, и... еще какие-то позитивные моменты. Надо расти. А куда расти? Человек, который пришел в монастырь. Ему надо расти туда. Ну, то есть, тело-то известно, куда растет, а душа тоже известна, куда растет. И сказать, что продвижение по лестнице, ну, карьера вообще не то слово в церкви, а, ну, так, по иерархической лестнице, от диакона к священнику, от священника к почетному священнику и так далее, вот, оно, в общем-то, не отражает, как сказать, принципов монашеской жизни. Мы приходим, прежде всего, для себя. Для себя, чтобы самому спастись, а уж ты...
Бежать несвязанным.
И тогда ты оказываешься более полезным и миру, как все-таки, ну, какой-то оранжерейный цветок, как святитель Игнатий Кавказский, ну, сравнивая монашескую жизнь мирскую. Ну, кто сейчас идет? Да? Да,
и главное, ну, не то, что главное, но один из таких вопросов, какого возраста? То есть я слышал от своих сверстников, но тоже как-то заходил подобная тема вообще просто. Ну, кто там идет, что вообще, для чего сейчас вообще монашество нужно? Говорит, ну, у нас же нет там пустынь теплых, там вышел в пустыню и сам себе живешь один. Mm-hmm. И мне тоже говорил один знакомый, ну, говорит, ну что, ну там ремесло, ну, какая у них там особая разница? Да, говорит, если ты уже помирать собрался, то, мол, идешь, ну. Тут, конечно.
Знаете, что есть, значит, разделение между теми, кто приходит в монастырь, и теми, кто там всерьез и надолго остается. Ну, там хорошо, потому что монастырь живет верой. Что там сила, в чем, как на Афоне. Ну, Афон – это идеал некоторый. Всякий, кто приезжает на Афон, не может не пить этот воздух веры, любви к Богородице и веры, которой там все проникнуто. Все дела, все слова, все судьбы людей там собравшихся. Есть, конечно, всякие исключения, как и везде, но основа именно такая. И монастырь – это не мир. В монастыре все живет по законам присутствия в нашей временной, видимой жизни, невидимой и вечной. И круг богослужебный, и одежды, и иконы, и трапезы, и весь чин – это все-таки круговращение очень христоцентричное. Оно есть монастырь исповедания грядущего века. И поэтому человек, даже без слов, погружаясь в эту атмосферу, приобщается благодать. Поэтому, конечно, то, что монастырь стремится, свойственно всякому христианину, естественно. Другое дело, насколько нужно, кому и насколько в нем оставаться. Потому что это, получается, уже дело не шуточное, оно связано с обетами необратимыми. Но, слава Богу, что никто у нас быстро в монастырях не постригает. Года и года должны пройти, прежде чем человек дает уже необратимые обеты. Но об этом на какой-нибудь другой встрече. Что происходит уже с монахами, когда они не только пришли в монастырь, но и уже утвердились в этом жительстве. Благодарим вас за дружные на этот предмет собеседование. Вас, дорогие телезрители, за внимание. Храни вас Господь.
До свидания.
До свидания.